Здравствуйте, в студии Кирилл Гришин, и с нами на прямой связи обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт» Юлия Витязева. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Да, я напомню некоторые наши интерактивные возможности. Но прежде всего, заходите в наши соцсети. Там достаточно информации эксклюзивной на просторах наших групп в соцсетях. Заходите на наш сайт radiosputnik.ru. Ну и, собственно, номер WhatsApp для интерактивной связи. Обратно пишите ваши вопросы на номер 8-968-766-3311. Ну и телефон прямого эфира, напомню, также плюс 7-495-95-95-91-2. Юлия, ну вот хочется начать, наверное, наш эфир с заявления, которое сделал Буяр Османи, действующий председатель ОБСЕ. Он высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине. Но, извините, я позволю себе оценочное суждение. Ну, такое веганское достаточно заявление. Давайте миру мир, никому от этого не будет хорошо и так далее. Но мы-то, конечно, это знаем. А еще мы знаем и помним о том, что ОБСЕ периодически натыкаются на братские могилы на Украине, которые, собственно, это дело рук черных трансплантологов. Мы эту историю накануне обсуждали в эфире. Госпожа Кузнецова, вице-спикер Госдумы, об этом в том числе также рассказала. У меня один лишь вопрос, который я бы лично задал господину Османи. Вы, пожалуйста, говорите, говорите, но не вмешивайтесь. А вы бы какой вопрос задали этому политику?
Вы знаете, если бы мне довелось бы с ним пообщаться, то я бы уже вопросов бы не задавала, знаете, так по-нашему, по-русски, потому что у меня на самом деле огромное количество претензий, потому что к этой организации накопилось. Я просто подписана во вражеских соцсетях на американскую миссию в ОБСЕ, которая там, собственно говоря, всем и заправляет, всем верховодит. Я регулярно читаю их отчеты. Это, знаете, это даже не пиршество лицемерия, это уже что-то запредельное. Да? На самом деле я просто поражаюсь, вот насколько безгранично вообще может быть и цинизм, и опять-таки лицемерие, и насколько театральными крокодилии слезы и так далее. Что касается трансплантологии, то ну, был же печальный опыт, да, Югославии. И мы все помним, разбирательства были по этому вопросу. Все мы помним судьбу судьи Карла Дель Понто, которая попыталась что-то там на эту тему выступить. Как бы, да, но... С другой стороны, вот смотрите, да, Афганистан. Вот Афганистан, там, например, абсолютно никто не скрывает, что приходится продавать органы для того, чтобы прокормить свою семью. Насколько я помню, в прошлом году одной из самых престижных премий в области фотографии получил как раз кадр мальчик афганский, ну, лет 10-12, и вот он стоит полуобнаженный, у него чудовищный шрам на пояснице, и к нему на подпись, да, что вот родителям пришлось продать почку своего сына, чтобы прокормить свою семью. Все стоят, плачут. Ну, как оно обычно бывает.
А сделать ничего не могут, да. Я видел пронзительный фильм наших коллег RT Doc, Rush Today. Делали вот такой же фильм. Там сидят вполне себе взрослые мужчины, также в кадре и рассуждают, также показывают друг другу вот эти жуткие шрамы. А что? Ну, нам надо кормить наши большие семьи. И это... Да, да.
Это вроде бы как уже норма жизни, понимаете?
Но рынок есть, понимаете, и спрос есть.
Слушайте, ну и помните же, в Мариуполе находили карточки медицинские детей, да, где было, которые заставили задуматься о том, что именно этих детей готовили тоже вот в качестве доноров. То есть там была не просто медицинская карточка, да, вот как обычно, как мы привыкли, а там реально были какие-то такие вещи, что вот специалисты сразу сказали, это карточка для трансплантации, это не просто учет здоровья, роста, прививок и всего остального ребенка. Поэтому, когда начинаются страшные истории, например, того, что вот, русские вывозят в Россию украинских детей, я хочу сказать всегда «да». Да, мы их вывозим, потому что мы их спасаем. Мы их реально спасаем от геноцида, от сексуального рабства, от разбора на органы, от всего, да, элементарно, от бомбардировок. Ведь посмотрите, сейчас начинается экстренная принудительная эвакуация Купинска. У меня вопрос, а почему только сейчас? А я вам скажу, сразу я отвечу. Потому что они сначала мирными прикрываются, как живым щитом. Знаете, чтобы чуть все сразу начать кричать. Ой, посмотрите, они тут наших деточек, вы этих деточек используете в качестве бронежилета. А потом сидите опять-таки, да, в том же ОБСЕ. все знают, что врут, докладчики знают, что все знают, что они врут, и все равно все продолжают показывать пальцем на Россию. На самом деле чудовищная ситуация, но вы знаете, у меня, если честно, сегодня вот тема номер один несколько другая, если вы позволите, с учетом того, что у нас очень большая аудитория.
Да, конечно.
Просто вот у нас очередная сегодня утром была атака на Москву беспилотника, и вот представители воздушных сил Украины сегодня опять сказали, что они не будут на этом останавливаться. То есть я, честно говоря, я не специалист по ВПЛА, но мне почему-то кажется, что эти все беспилотники, они летят не из Украины, а где-нибудь из Подмосковья, но это как бы оставим на откуп, как говорится, нашим спецслужбам. У меня большая просьба, вот ко всем, от кого это зависит, пожалуйста, не впадая в панику и в истерику, а можно выпустить какую-то вот небольшую, да, там, ну пусть это назовем это методичку. Как себя вести в ситуации, если вы оказались свидетелем пролета беспилотника? То есть куда звонить? Если вы оказались в эпицентре, что делать? Где можно прятаться? А где наоборот нельзя? Потому что вот я видела видео, когда была атака на Москва-Сити, человек встал под зданием, а здание, извините, все стеклянное. То есть понятное дело, что это прямая угроза. В общем, желательно, вот как раньше в советское время, да, вот эти вот агитплакаты гражданской обороны. Что делать? В этом нет ничего зазорного. Мне вообще, например, абсолютно все равно, как на это отреагируют на Украине, на Западе и так далее. Я хочу знать, если вдруг я или мои дети, или мои близкие мне люди оказались вот в эпицентре такого неприятного события, как себя вести? Как себя вести, если это открытая местность? Что нужно делать и чего категорически делать нельзя? Я думаю, это должно быть обязательно во всех средствах массовой информации, в том числе в виде листовок, в метро и так далее. Еще раз повторюсь, человеческая жизнь бесценна. С учетом того, что у них нет побед на фронте, и они используют террористические методы, да, вот ИГИЛ на минималках, напомню, что ИГИЛ – это запрещенная в России террористическая организация. Так вот, предупрежден, значит вооружен. Поэтому очень бы хотелось бы, чтобы те, от кого это зависит, максимально оперативно, лаконично, просто и доступно нам рассказали о том, что нам делать в такой ситуации. Я думаю, что лишним ни для кого это не будет.
Абсолютно согласен. Мне очень нравится фраза, которую сказал в нашем эфире однажды лет 5 назад или 7. Один из экспертов, мы обсуждали, по-моему, какое-то жуткое ЧП с огромным количеством жертв по авиации, он сказал, безопасности мало не бывает. И вот здесь как раз именно это же. Плюс, опять же, усилия Минцифры, я думаю, вполне можно большую, так сказать, что у нас там, тройка, четверка сотовых операторов, или кто там вообще, их уполномочить разослать эти СМС. А почему нет? Несколько СМС, да, там, со ссылками. Все же открывают на смартфонах эти памятки.
Вот да, такое. Что не первым делом бежать снимать, а первым делом позвонить, потому что вы позвонили, сообщили, и где-то уже там по цепочке уже предотвратили, как бы, да, то есть это, мне кажется, это очень нужно, это очень важно, и самое главное, в данной ситуации не надо думать о том, что вот кто что подумает, плевать. Мы должны сохранить жизнь, здоровье и психику наших людей.
И психику.
Поэтому не такое переживали, к счастью, к сожалению, как бы, да, и не с таким справлялись. Но просто простые, четкие правила поведения. У нас же есть там при пожаре звонить 01, да, там, когда что-то плохо, 03 скорая помощь. Все, поэтому еще раз, пользуясь случаем, я знаю, что смотрят, я знаю все. Пожалуйста, вот считайте, это запрос, как бы, да, вот гражданского общества, вот женщины, матери, там, как хотите. И нас таких на самом деле очень-очень много.
Юлия, принято. Опубликовали, так сказать, ваше заявление, разумеется, на волнах радио «Спутник». И вот что еще важно, да, смотрите, новость из Киева. Доступ на территорию Нижней Лавры будет закрыт, пока комиссия Минкультуры Украины не вернет в госсобственность все корпуса, заявил директор национального заповедника Киева-Печерской Лавры Максим Остапенко. И что там происходит? В гостиницах Лавры уже практически готовятся разместить украинских военных. Паломников выселили, монахов выселили. В МИДе назвали все это беззаконием. Разумеется, принимать это никак нельзя абсолютно, потому что это за гранью, что называется. Но мне вот что еще интересно понять. Это теперь они становятся прикрытием, да? Вот эти люди, которых туда разместят. Чтобы заодно, так сказать, снаряд попал туда и разрушил?
Смотрите, тут есть, как говорится, да, двух зайцев пытаются убить одновременно. Я уже не помню, говорила, не говорила, еще когда в апреле месяце главная женщина из ЮНЕСКО, когда приезжала, ее вот, под видом там, сохранения да, там, культурного наследия Украины, хотя для меня это, ну, какое может быть культурное наследие Украины, там, даже у них даже и вареники, это не то, и то не их. Вот, она вот ходила по лавре, и вы знаете, вот, вот у нее взгляд был оценщицы. Вот, да, когда обычно мы когда приходим в музей, что мы делаем? У нас, да, это тут восхищение, тут удивление, тут как бы это, ну, что-то нам не нравится. Да? А она ходила, и вот у нее взгляд был, знаете, вот прямо вот у нее тут там цифры на лбу мелькали. Это стоит столько, это, то есть понятное дело, что Украина страна банкрот. Чем будут забирать? Будут забирать вот такими вот культурными.
Так уже и забрали ведь, вы же знаете.
И заказы вывезли уже практически все, что было. Вот все, что было там по музеям. Западного и восточного искусства, картины, галереи, все. Вот уже скоро, знаете, мне кажется, будут в оперном театре по золоту сидеть, отшклябывать, знаете, чтобы вот было чем рассчитаться.
Демонтировать шикарные люстры.
Да, а почему нет? Там один занавес чего только стоит, золотой ниткой вышитый. Поэтому как бы даже и не удивлюсь абсолютно. Так вот, а почему нет? Они везде делают располаги. Причем они сознательно делают располаги в гражданских объектах, чтобы в качестве прилета что? Устроить очередную истерику. Прилетела в гостиницу, прилетела еще куда-то. Но мы уже помним фотографии, как они, не стесняясь, и видео, как они в школах сами себя фотографировали и снимали, как они прямо в школьных кабинетах располагают. В детских садах, в спортивных залах и так далее. Вы понимаете, да. Причем я вам скажу больше. Они постараются, как, ну, с учетом того, что менталитет украинский мне знаком, почему? Потому что я прожила там большую часть своей жизни, да, и могу как бы, да, предполагать, что вот, например, что они могут сделать. Надо запихнуть туда как можно больше и своих, и чужих. Ну, вот, естественно, наши будут знать, что они там находятся, да, и могут спровоцировать ракетный удар, могут сами его нанести. Вы знаете, уже опять-таки ничего не удивлюсь. А потом Зеленский будет стоять на развалинах там, очередной, да, там, из каких-то корпусов и записывать видео, и транслировать его на весь мир, добиваться там слова Ipsos Vision, а желательно это еще устроить под какое-нибудь мероприятие, вот я не знаю, что у нас там. А он же обычно любит там под церемонию награждения Оскара, там под чемпионат мира, еще, ну, в общем, что-нибудь найдут, что-нибудь придумают. И вот на этом фоне, знаете, это в том анекдоте, да, и тут я весь в белом, эффект потрясающий. Выйти и начать, понимаете, еще раз возвращаясь к тому, что успехов на поле боя нет, уже западная пресса просто вот, ну, не то что открытым текстом, уже криком кричит, да, о том, что, ребят, ваш контрнаступ оказался пшиком. Если уже спикер ВСУ, это барышня Ганна Малер, это же надо, вот я вам скажу, какое прекрасное имя, Анна, оно украинский мове, оно звучит как Ганна, но это так, заметки на полях. Так вот, она уже говорит, мы, говорит, уже разработали и уже выпустили в массовый пошив женскую форму. Это почему? Что мужики заканчиваются и будут служить. Да, у них, извините, будут комфортные бюстгальтеры, но как бы продолжительность жизни на поле боя они не увеличат. А дальше что? Комплект военной формы для беременных и для детей начнется? Мужики заканчиваются, можно залить Украину деньгами, можно завалить ее оружием, человеческий ресурс. Дуда, вон, в очередной раз высказался, польский. Да, говорит, да вы что? Какая, говорит, дешевая борьба с российским империализмом. Украинцы только погибают, а наши мальчики. И украинцы на это, они все это сидят, они все это читают. И вы знаете, я вот смотрю, что либо мне просто, может быть, так не везет, да, либо за эти годы произошло действительно такой какой-то переворот в сознании человеческом. Тут неважно, русский, украинский, вот, неважно, какой менталитет. Но тебе открыто говорят, что ты, как говорится, да, агнец на заклане. И рано или поздно придет твой черед. Вчера же сказал им этот волонтер, говорит, рано или поздно воевать пойдут все. Независимо от возраста и независимо там инвалид ты, у тебя там психические заболевания.
Призывают инвалидов с эпилепсией, с пороком сердца, и на следующий день это выясняется, что они служить не могут. Юлия, они... да, одну секундочку, да. Напомню, с нами на связи обозреватель информационного агентства Ньюсфронт Юлия Витязева, номер WhatsApp для обратной связи, ждем ваши вопросы и сообщения. 8-968-766-3311. Юлия?
Да, я просто хотела добавить, что обычно, знаете, вот еще тоже заметное изменение тенденции. Обычно вот украинские телеграм-каналы, у них там все такое, знаете, да все так классно у нас, да, там типа русня, там будет нехорошее слово и так далее. Вы знаете, сегодня впервые за очень много времени в одном из самых таких вот агрессивно проукраинских, да, телеграм-каналах, я прочитала вот такую длиннющую такую портянку, где было прям, знаете, вот разжевывалось, почему контрнаступление идет медленно, почему оно стопорится, почему диванные не имеют права критиковать, почему какой-нибудь там редактор из «Нью-Йорк Таймс», попивающий кофе, да, там с видом на Таймс-сквер, да, почему он не имеет права вообще давать оценочное суждение, или как это почему? Потому что его страна купила право, эксклюзивное право на трансляцию этого реалити-шоу. Ведь посмотрите, Украина — это действительно полигон, о чем было сказано еще очень-очень-очень давно. Это самое, ну, задумывалось, как мне кажется, дорогостоящая, кровопролитная реклама американского оружия. Но видите, американцы все-таки, да, мы над ними смеемся, но они далеко не тупые, как говорил Михаил Задорнов в свое время. То есть они сначала попробовали чужим оружием. Увидели, что результат отчёте, вот смотрите, абрамсы дают, не дают, если дадут, как будто старые модификации, в общем-то, голые, F-16, да, дадим, конечно, но вы знаете, говорит, ваши пилоты, да, они крутые, но они недостаточно знают технический английский язык, и на это уйдет еще полгода. А знаете, тут сразу вспоминается притча про Хаджуна Средина, когда он пообещал эмиру, да, что научит Ишака читать. И взял на это время, да, там, по-моему, то ли полгода в одних историях, то ли 3 года. Его спрашивают, ну и что? Говорит, да, говорит, через 3 года либо мир помрет, либо падишах умрет. Вот так и здесь получается. Посмотрите, постоянно сроки сдвигаются. Я уже не говорю о том, что там род Зеленского Подоляк, да, который там, или Буданов, сначала они прошлой осенью уже планировали пить кофе вот на Ялтинской набережной. Передаем всем большой привет с той самой Ялтинской набережной, потому что здесь кофе пью я, а не они. И огромное количество вот наших сограждан. А потом к концу весны, вот уже лето заканчивается, вот они опять, вот хорошо осенью. Осенью какого года? Знаете, это на самом деле очень... С одной стороны, это все очень смешно. С другой стороны, конечно... Честно, у меня уже к Украине как таковой эмпатии практически никакой не осталось. Единственное, кого мне жалко детей и животных, которые там гибнут. Вот честно, вот правда. Можете меня записывать, там, не знаю, в кого угодно, но мне реально жалко маленьких детей и животных. Всех остальных мне не жалко. Вот. Но я просто, извините, вижу каждый день, какое количество, во-первых, мирных жителей того же Донецка, той же Горловки и той же Ясиноватой. Потому что кассетные боеприпасы, знаете... Это, наверное, еще и хуже, чем сразу, знаете, когда вот снаряд вот прилетает сразу, вот и все. Это чудовищно страшно. Плюс, судя по запросам, которые приходят у нас от ребят с передовой, то есть как бы тоже, опять-таки, эти кассетные боеприпасы, они наносят очень серьезный ущерб здоровью. У наших медиков увеличивается количество работы, у нас надо перевязки больше, плюс там специфика появляется. То есть наносят урон нашим людям, нашим гражданам, нашим детям, нашим старикам, нашим женщинам, нашим мужчинам. Поэтому, конечно же, будь моя воля, я бы все-таки, знаете, как говорится, вот чего мне нравится Дмитрий Анатольевич Медведев. Да, вот урезать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов. Но все-таки главное решение у нас принимает Владимир Владимирович, и он никогда ничего не делает просто так, да, и вот эти вот оперативные паузы, и все. Я все это прекрасно понимаю, терпеливо жду, но ежедневные, конечно, вот, новости оттуда, они очень сильно выматывают, особенно когда ты понимаешь, что ты ничем не можешь, к сожалению, вот в текущей ситуации.
Ну, разумеется, да.
Что ты можешь, да, вот это вот посочувствовать и быстро, оперативно собрать там очередной груз и оперативно его отправить. Но жизнь и здоровье в первую очередь нашим бойцам и в первую очередь нашим детям, это, конечно же, не вернет. Поэтому, конечно, очень хотелось бы, чтобы уже этой осенью все это закончилось и все разрешилось. Но, скажем так, это мое личное желание, никто не может запретить мне вот мечтать об этом.
Про кассетные боеприпасы, Юля, я все-таки вставлю реплику. Мы накануне говорили с бывшим послом ЛНР в России, Родионом Мирошником. Он говорит, так же мы эту тему обсуждали. Говорит, дети гибнут. Но и, опять же, устроить трибунал над всеми теми, кто использует кассетные боеприпасы. Кстати, те страны, которые к этому не присоединились, это и США, и Украина в том числе. Но транспортировка — это тоже подсудное дело. Поставки — это тоже подсудное дело. Так что здесь поводов для правоприменительной практики более чем достаточно. Я лично верю и надеюсь, что трибунал этому тоже будет посвящен. Вот еще какая новость у нас пришла по каналам информагентств. 24 миллиарда дополнительные на поддержку Украины запрашивает старик Джо Байден у Конгресса. 13 миллиардов на военную помощь, плюс еще и другим странам, которые якобы затронул конфликт, указано в сообщении, и 200 миллионов на противостояние ЧВК «Вагнер» в Африке. Как вам эти ассигнации? Ну, понятно, финансовый год в США бюджет вот самое-самое время верстать. 24 миллиарда, конечно, не обрушит в клочья американскую экономику, но применительно к Украине эта сумма, ну, практически плюс к 60, да, которые они уже выделили, это будет внушительно, если все на Украину.
Ну, во-первых, мы же понимаем, что, ну, что оно уже начинает разворовываться сразу еще, мне кажется, в процессе верстки. Да, вот эти вот все деньги, это во-первых. Во-вторых, война – это самый прибыльный бизнес, и так было, так есть. Но, наверное, к сожалению, так будет, поэтому здесь удивляться нечему. Ну и плюс, конечно, ставки очень высоки, потому что следующий год он избирательный в Соединенных Штатах Америки, да, причем выбирают там президента. И действительно, от того, что вот Украина может с собой гордиться. Пожалуй, наверное, первый и последний раз в жизни, что действительно от того, что там происходит внутри, даже не внутри этой страны, а на поле боя, да, зависит во многом исход президентских выборов в США. Ну, вот, хотя, вот, судя по настроению простых американцев, у них, во-первых, у них уже что сам Байден сидит вот где-то вот в печенках, да, во-вторых, вот это бесконечное вливание просто как в бездонную бочку, в бездонную прорву, своих проблем более чем достаточно. У нас же просто такое вот было расхоже очень долгое время, да, там, град на холме, вот, Америка благословенная. На самом деле там проблемы, причем такие вот одноэтажные, да, не вот той вот красивой, которую, картинку, которую нам показывают, а и там и беженцы, и наркомания, и, ну, в общем, там...
И целые огромные мегаполисы, приграничные с Мексикой, куда полиция боится соваться исторически последние лет 30, потому что там полиции открутят голову, потому что там наркотрафик, потому что там огромные проблемы, которые не решит никто.
Причем белая христианская Америка еще плюс хватается за голову, потому что вот этот их традиционный мир, да, мама, папа, чистенькие дети по воскресенью, которые ходят в церковь и поют там псалмы, это все тоже рушится на глазах, это все вот это вот насаждается, вот эти вот трансгендеры в школах, трансгендеры в церквях, трансгендеры на военных базах и так далее. То есть вот эти вот традиционные ценности, которыми они издавна тоже, кстати, гордились, на вот, да, тот же День Благодарения и все остальное, это тоже все летит в тар-тарарей. И поэтому единственная действительно у них надежда, вот казалось, кто бы мог подумать, да, крикливый, шумный, возможно, не очень такой образованный, да, там не сильно похожий на джентльмена Дональд Трамп, но это реально их красно-реднек, да, такой, вот это реально их спасение, спасение их маленького вот такого скукожившегося до вот размера, значит, пейнтбольного шарика, да, вот мирок, который действительно находится под угрозой. Ведь вы посмотрите, что там происходит. С одной стороны, они показывают детям книги, как совокупляться в первый раз мальчику с мальчиком. Параллельно с этим они отстраняют учительницу, которая показывает им скульптуру Давида, потому что там что-то... То есть в этих же книжках рассказывается. Вот правда? Вот элементарно, то есть отрывают от классической культуры, при этом навязывают это. Вот, ну, у американцы, они правда, вот я вот их читаю,
Юля, да-да, сделаем небольшую паузу, вернемся и продолжим обсуждать самое важное вместе с обозревателем информационного агентства «Ньюсфронт» Юлией Витязевой. 8968-766-3311. WhatsApp. Ждем ваши вопросы.